Человек культурный.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Человек культурный». Я ее автор и ведущая Анна Букатова. Сегодняшняя программа посвящена спектаклю «Черный монах» Коми-Пермяцкого драматического театра. Тому, что в прошлом сезоне был выдвинут на соискание национальной театральной премии «Золотая маска». Региональный театр маленького пермского города попал в список номинантов наравне с серьезными и хорошо знакомыми экспертом маски театром-театром и пермским театром оперы и балета. Кудымкарский «Черный монах» претендовал на победу сразу в 5 номинациях: лучший спектакль малой формы, лучшая работа режиссера, лучшая работа художника, лучшая женская роль второго плана и лучшая мужская роль второго плана. Этот спектакль привлек к себе внимание сразу же и после премьеры неоднозначными отзывами местных журналистов и зрителей. Короче говоря, многое сегодня говорит о том, что это один из тех спектаклей, созданных в Пермском крае, что стоит увидеть и пообщаться с его создателями. Я предлагаю вашему вниманию запись интервью с режиссером и сам Петербурга Верой Поповой и исполнителем роли черного монаха в этом спектакле Андреем Майбуровым. Интервью писались в разных городах. Первое – с режиссером в Кудымкаре на открытии 89-го театрального сезона и премьере нового спектакля «Вера в Кудымкаре» «Дом, дочь, дорога», созданного по мотивам повести Александра Пушкина «Капитанская дочка». А наш разговор случился поздним вечером прямо на сцене театра, спустя минут 20 после занавеса, аплодисментов зрителей и разбора того, что вышло и нет режиссера с артистами. Вера не так часто общается с журналистами, и прямо в начале данной программы мне хочется сказать спасибо за то, что интервью для «Эхо Перми» мы все же смогли записать после такого непростого дня.
Вера, у вас сегодня уже вторая премьера прошла в Кудымкаре. Вы сами довольны?
Я пока еще не очень поняла, что произошло, и не очень почувствовала, какой был зал. Мне кажется, что все складывается, но, как вот показывает опыт с «Черным монахом», должно пройти время какое-то, чтобы ты осознал, что ты сделал. Потому что когда ты выпускаешь, ты слишком близко находишься к этому спектаклю. Ну, так, и ты не понимаешь. Ну, как-то... Ты просто рад, что это вообще получилось. Да, и там вот пройдет, допустим, год, и интересно снова увидеть, вот тогда уже есть какая-то объективная, как бы. А сейчас не очень понимаю, если честно. Вот завтра еще хочу посмотреть, как будет зал принимать.
Но все-таки вам аплодировали стоя.
Я думаю, это вежливость.
Серьезно?
Ну, я сколько видела, здесь спектакль на большой сцене, здесь какие-то зрители очень благодарные, что ли, они всегда встают, даже на детские. Ну, я не знаю, как там, тоже видел какие-то на Мольере там, я не помню. Ну, вот все, что я видела, мне кажется, всегда вставали. Это, конечно, приятно. Мне кажется, просто такие вежливые люди.
А вот эта ваша дружба с этим театром, она благодаря кому поддерживается, сохраняется? Ну, вот после «Черного монаха» как случилось, что еще одна постановка случилась?
Ну, я же не знаю, ну, как бы всех тайн. Меня просто позвал главный режиссер вот второй раз. Я как бы согласилась с радостью, потому что актеров уже знаю, и с кем-то хотелось поработать еще раз, хотелось еще кого-то нового пригласить. И как они решили, наверное, это было после нашей поездки в Москву, после «Золотой маски», они решили...
Успеха монаха.
Да, наверное, благодаря этому. Но как бы я рада, что так сложилось. Что не позвали, что второй раз я здесь.
«Черный монах» вышел из лаборатории молодых режиссеров. Как вот эта история, благодаря кому случилась? То есть как вы оказались именно в нашем городе?
Эту историю задумала Ирина Астафьева, которая здесь режиссер малой сцены. Здесь есть главный режиссер, есть режиссер малой сцены и еще, по-моему, какой-то очередной режиссер. Вот Ирина, мы с ней были знакомы по какой-то другой лаборатории, которая проходила в Челябинске еще давно-давно, много лет назад, вместе участвовали. И когда здесь она организовывала эту лабораторию, она как-то меня вспомнила и вот позвала. Так что, не знаю, случайно я здесь оказалась.
Ну, то есть, мы просто рады, что вы здесь, в Пермском крае, и хочется побольше об этом расспрашивать. Тогда вот, были ли сомнения какие-то или нет? Знали ли вы что-то ехать в Пермь, какой-то маленький городок?
Нет, я про Кудымкар-то слышала уже давно, потому что это же есть такой фестиваль малых городов.
Да.
И я даже видела какой-то спектакль, они привозили оркестр «Титаник» в Коломну, и они играли. Вот, то есть этот город был для меня на слуху и как-то мне знаком. Единственное сомнение ехать или... Нет, не сомнение, а какой-то страх был по поводу того, что лаборатория была на тему «Живая классика». Нужно было взять какое-то классическое произведение, ну, не русской литературы. А для меня в этом есть определенная сложность. Ну, вот вы видите, да,
«Капитанскую дочку». И вы сейчас говорите после Пушкина, после Чехова.
Вот видите, это же не Чехов, ну, понимаете, да? То есть мне очень интересно ставить классику, но ставить, ну, как просто еще одну интерпретацию классики мне неинтересно. Мне интересно, ну, как-то, чтобы это была все-таки какая-то точка зрения, ну, как сказать... какой-то чуть-чуть другой угол зрения. Для «Черного монаха» писалась отдельно пьеса, да? Да. И это не инсценировка, так же, как и по «Капитанской дочке». Вот Леша Житковский написал, ну, как бы пьесу. Ну, вы видели, да?
То есть, но по мотивам. По это мотивам. Современный взгляд, ну, и все-таки.
Да, да, грубо говоря, по мотивам. И вот, а тогда, когда была лаборатория, у меня же еще не было никакой пьесы. Инсценировку я писала сама. И, в общем, и для меня это, наверное, было, ну, первое прикосновение к классике, как к классике. До этого был только Толстой в Екатеринбурге, но это тоже был не Анна Каренина, а это скорее были про отношения Толстого с его женой.
Анна Каренина в вашем видении.
Ну, мы назвали Анна Каренина точка сны. Ну, оправдали как-то, да, для себя. Вот этого я боялась, но вроде как-то там тоже все сложилось.
Почему тогда был Чехов? Это...
Я очень долго мучилась выбором и вспомнила, что в первом институте, в Институте культуры, в котором я училась, я делала этот отрывок по «Черному монаху» когда-то там 10 лет назад, получается. И мне я просто перечитала, чтобы вспомнить, и вдруг оказалось, что за эти 10 лет у меня абсолютно поменялось отношение к этому произведению. И если раньше у меня Коврин был таким страдающим главным героем, которого было жалко и которого загнобили, убил быт, ну, его гений погиб, эта тема была какая-то важна. А прошло 10 лет, и мне скорее больше жалко людей, которые окружают этого человека, и вообще непонятно, гений он или нет, талант он или нет. Он мучает окружающих его людей. И вот эта история мне показалась интересней. И мне, ну, и это такой поворот на 180 градусов. И я принципиально взяла на главную роль, ну, не Любшина, как в фильме там, да, по «Черному монаху», не героя, а человека, который, ну, такой вот, ну, не герой принципиально, да, вот Андрей Минин такой, как бы, обычный человек, прохожий на улице.
Не выдающийся.
Ну, как бы, да, что нет такого однозначного решения, что вот он какой-то Ван Гог, да, а может быть и нет, а может быть и да. Ну, чтобы такое было состояние, непонятно, ну, как вот, действительно ли они там убили в нем что-то или нет.
Я читала потом какие-то публикации после «Дамы» этого спектакля и видела, что, ну, даже журналисты сомневаются и не понимают, как вот вы видите, для вас этот «Черный монах», он все-таки там что-то от черта или это что-то от божественного?
Тут принципиальный момент, что мы мистику убрали на задний, ну, на второй план, и это скорее история про больного человека.
Все-таки даже если это его видение, они же тоже...
Это так и есть.
С пометкой «плюс» или «минус».
Просто болезнь. Ну, в смысле, психическое отклонение, да, раздвоение личности, мания величия, там, или биполярное расстройство. Я не врач, и как бы я не
умею ставить себе диагнозы.
И поэтому тут как бы вот человек... Как сказать, тут можно говорить, что я, конечно, не про болезнь делала, я делала про то, что человек верит в себя, ну, как бы ему там вот рядом сидит человек, его вижу только я. И он говорит, ты талантлива, как бы. И мне в это хочется верить. Я вот про это делала. Ну, как бы он верил в это. Ну, хотелось, чтобы он был талантливый. А когда он перестал в это верить, он перестал быть, ну, каким-то классным. Ну, как бы, да, вот эта штука. А то, что это там от Бога или от черта, я про это вообще как-то, да, не про это совсем.
Так все-таки, чтобы человеку там развиваться, к чему-то стремиться, ему надо чувствовать себя каким-то особенным?
Мне кажется, да. Иначе... Иначе как жить, если ты в себя не веришь? Ну как? Как я буду ставить спектакли, если я не буду верить, что я талантлива? Ну как? Как я... У меня рука не поднимется. Даже если это такая мотивация, чтобы жить. Ну, это то, что дает тебе энергию и силы преодолевать всякие сложности.
Да как раз с этим же у большинства людей проблемы, вот эти вечные сомнения, могу что-то, не могу, там гений, я не... Есть во мне что-то там, и частичка.
Вот про это, мне кажется, и спектакль. Да, верить в себя, не верить. Ну, какие-то такие...
Так можно прийти, может быть, когда-нибудь к проблемам со своим там личным эго, и вообще тогда это выльется не в какой-то стимул для развития, а в такую корону, которая тебя раздавит.
Вот, мания величия.
Видишь, я не посмотрела.
Тут нет границ. Вот в том-то и дело, что будь здоров.
Пожалуйста. Я вот обязательно погляжу этот спектакль.
А, вы не видели завтра.
Так будет, вот в чем и дело. Да, поэтому мне, трудно говорить об этом. Но знаю, что и многие наши слушатели не видели, поэтому это будет каким-то, это интервью будет каким-то таким тачком, чтобы посмотрели, чтобы поехали в тот же Кудымкар или вот в Березняках будет на днях. Вера, как вы подбирали команду для... Ну, ничего страшного. Как вы подбирали команду для «Черного монаха»?
Ну, лаборатория – это дело случайности и интуиции. Ты едешь, ты не знаешь труппу, буквально выбираешь по фотографиям и советуешься просто с людьми, которые здесь раньше ставили, которых ты знал. Но по большому счету это такая лотерея. Ты как-то интуитивно выбираешь. И, слава богу, людей, которых я выбрала, мы как-то совпали. И слава богу, как бы это все случайность, счастливая случайность. Вот эта команда, которая, она на лаборатории, и она и осталась на спектакль, я не разочаровалась. И вот почти вся команда «Черного монаха» здесь, да?
Но для пермского зрителя это точно спектакль какой-то особенный. Вот он для вас чем стал, помимо того, что... это вот один из самых удачных спектаклей той лаборатории. Вот для вас лично этот спектакль особенный?
Это вопрос, да?
Или нет? Да.
Особенный...
Я не режиссер. Мне трудно понять, что вот для вас, что для режиссера его работа, его спектакль, нет, который отмечен на самом высоком уровне в нашей стране, пусть даже в номинациях, на самую престижную театральную премию. Это для вас что-то значит?
Это приятно. Я не знаю, особенный – это тот спектакль, который ты выпускаешь сейчас. Вот сейчас для меня как бы «Капитанская дочка» особенный монах. Это было уже почти 1.5-2 года назад. Я уже как-то пережила. Ну, да, как-то. Вот сейчас этот спектакль дался какой-то кровью. Вот он сейчас кажется каким-то особенным. Сейчас я поеду дальше, тот будет... Ну, понимаете, тот, который ближе сейчас. Вот он... Нет, «Черный монах», ну, вот это прикосновение все-таки к Чехову. И мне кажется, что это очень, ну, круто. И на самом деле то, что... Я вот так говорю, мне больше современные пьесы нравятся. И, ну, вот, да, все равно, когда ты как к большим авторам как-то какое-то отношение имеешь, это, ну, как там где дна, ты можешь копать и копать, ну, и копать, а иногда выкапывать что-то. Ну, да, поэтому это было как-то просто очень хороший материал, и его никто почти... Ну, мало кто ставил, насколько я знаю, и как это было очень интересно. Просто.
Я помню, по крайней мере, я читала, что кудымкарцы не совсем поняли тот спектакль, не совсем приняли.
Мне тоже так кажется. У нас, я поэтому так напряжена и по поводу этого спектакля тоже, потому что я вот сегодня весь вечер сидела и думала, может быть, надо как-то... попроще, что ли, делать. Ну, я не знаю, как-то больше для людей. Ну, как какой-то материал выбирать какой-то. Ну, я знаю, что нет. Но просто такие минуты сомнения, они есть. Ну, когда там зал молчит, ты думала, что здесь будут смеяться. Они молчат, и ты думаешь, что, черт подери, я, может быть, как-то слишком заумно что-то... Ну, понимаю, ну, какие-то сомнения возникают. На «Черном монахе» они тоже были. Но Когда мне говорят, что там это какие-то сложные философские темы, мне кажется, там все достаточно просто. Это просто про семью, так же, как и здесь. Ну, как бы, а здесь про отсутствие семьи. В принципе, это все такие близкие по теме какие-то спектакли, как мне кажется. А то, что здесь, ну, зал, ну, я не умею, я могу слушать только себя, я не знаю, как подстраиваться. Я помню, что на «Черном монахе» была такая очень тяжелая сдача, после которой хотелось умереть. Я, ну, сдача не до своих, да, пришла. Ну, какая-то напряженная атмосфера, не знаю, почему.
То есть даже свои не поняли?
Ну, может быть, именно потому, что они были свои, я не знаю. Мы там за один день поменяли какие-то мелочи, ну, неважно, чуть-чуть порепетировали, и пришли зрители, и как-то они там стали реагировать, это было такое облегчение. Может быть, не так сильно, как бы мне хотелось. Но мне все время, я все время страдаю от того, что, мне кажется, я делаю скучный спектакль. Как-то, ну, и да, в общем, мне кажется, дело не в Кудым, ну, не то, что это там в кудымкурские зрители, а просто во мне. Вот я как умею, так и делаю.
Человек культурный.
Мы возвращаемся в прямой эфир радиостанции «Эхо Перми». Напомню, в эфире программа «Человек культурный». Меня зовут Анна Букатова. Сегодняшняя программа посвящена спектаклю «Черный монах» Коми-Пермятского драматического театра. Тому спектаклю, что в прошлом сезоне был выдвинут на соискание национальной театральной премии «Золотая маска». Театр такого маленького города попал в список номинантов наравне с серьезными и хорошо знакомыми экспертом маски, театром-театром и Пермским театром оперы и балета. Надо сказать, что этот спектакль привлек к себе внимание сразу после премьеры неоднозначными отзывами местных журналистов и зрителей. Сегодня многое говорит о том, что «Черный монах» из Кудымкара – один из тех спектаклей, что стоит увидеть. Интервью с одним из создателей спектакля, молодым режиссером из Санкт-Петербурга Верой Поповой, было записано в Кудымкаре на открытии 89-го театрального сезона после премьеры нового спектакля Веры в Кудымкарском театре. Первая часть программы была посвящена этим спектаклям, фестивалю лаборатории, благодаря которому Вера вообще оказалась в Кудымкаре, и работе с литературными классиками. В этой второй части мы говорим о зрителе.
По-вашему, идеальный зритель, он какой? Он может ли человек критиковать театр, спектакль, если он сам не создал ни одного спектакля? Или наоборот, это как раз для зрителя все и делается, и вам необходима там критика или его одобрение?
Естественно, критики на то и есть, чтобы не делать спектакли, а рассуждать них, и это рефлексии, ну, и это...
Ну, это критики этим... профессиональные. А вот те зрители, которые вроде бы сначала не поняли, а потом этот спектакль прославил их город там на уровне там федеральном.
Нет, это мне все очень... Обратная связь очень интересна, просто я не знаю, как ее заполучить. Ну, то есть актеры сейчас там поспрашивают у своих знакомых, кому как, чего, да, надеюсь,
вот так, вот так, интервью, общение с журналистами, да, потом комментарии, да, все эти...
Это, нет, это все важно. Другой вопрос, насколько ты прислушиваешься к этому, потому что... На самом деле есть мнение там нескольких человек, которые действительно важно. Если не говорят, вот это надо поменять, ну, ты там поменяешь. А так, я же интервью, не интервью, а то, что вот в зале я слышу людей, вот это вот и есть их мнение на самом деле. А потом уже то, что они скажут, это, ну, понимаете, реакцию, и как они молчат или не молчат, или выходят из зала. Тоже интересно, да? Сегодня выходили.
Ну, мало ли тут. Вдруг жена рожает или там еще что-то случилось.
Не-не-не, там определенный момент, да, все там понятно.
Вот мы начали с того, что Кудымкар, там, как вы сначала ехали сюда, сейчас, когда работает здесь уже столько, для вас что этот город значит? Такой пункт на карте творческой или здесь вот эти артисты, с которыми... Уже что тут так много общего появляется, с которыми там будешь постоянно поддерживать связь. Кудымкар для вас или там в ваше сердце, в вашем памяти, это что?
Это театр, потому что по городу особо, ну, мы так погуляли, сходили там на городище, еще куда-то, ну, так по окрестностям. Для меня же здесь, как сказать, я здесь не родилась, у меня здесь нет друзей, родственников, и это такое... Здесь действительно, вы правильно говорите, вот актеры, с которыми я работаю, вот этим он и дорог.
Последний вопрос, не буду больше вас мучить. Какие у вас дальше планы творческие, куда вы едете, над чем будете работать или с кем?
Я сейчас заеду в Ханты-Мансийск. Ну, там уже сделанный спектакль, его просто нужно помочь актерам восстановить. Яна Якулак, такой для подростков. Тоже по современной
пьесе. Вас пригласили в театр. Как приглашенный режиссер?
Я уже там была, там был большой перерыв. Я просто, мы сейчас приедем, восстановим спектакль. Они его сыграют. Открытие сезона тоже там будет этим спектаклем. А потом у меня планы. Вот мы вместе с Лешей Житковским тоже делаем. В театре Малышицкого. Это маленький театр в Петербурге под руководством Петра Шерешевского. Там будем делать такой спектакль. Он будет, как он будет называться?
Билли Каспер.
Это по такому роману, который никто не читал. И никто не ставил. Нет, мало кто смотрел даже этот фильм. Фильм называется «Кес». Это моя давняя мечта. Я очень многим театрам предлагала это название. И все как-то не складывалось. Года 4 я мечтала это поставить. И вот, значит, в Питере, наконец, я попробую это сделать.
Обманула с последним вопросом. Сейчас он появился в голове. Вот насчет... Вы работаете в театрах, которые называют провинциальными, там, в театрах культурной столицы. Намного ли отличается работа с артистами, сами артисты, театры со своим зрителем? Вот, ну, в принципе, вот это понятие театра.
Да, этот вопрос вот только что задавали там 2 часа назад, или когда в фойе. Вот точно такой же вопрос. Из Перми тоже какие-то... журналисты.
Ну, потому помню, что мы считаем себя провинцией, нам, и, с одной стороны, не очень приятно, когда нас называют, и хочется услышать...
А правильно же не провинция называть, как региональный театр. Ну, как это так принято, да, что... Ну, чтоб...
Перми вообще сложно назвать провинцией. Ну, вообще, это огромный город.
Это же культурная столица. Недавно было.
Сказали мы все с улыбкой.
Нет, ну вот, если прям... почему-то честно отвечать, да. То мне в провинции гораздо легче. Я не знаю, почему. У меня складываются отношения по-разному. И тоже бывают всякие конфликты и вообще разные ситуации. Но, как правило, в большинстве случаев почему-то в маленьких театрах и в региональных театрах мне легче работать с актерами, чем в столицах.
Человек культурный.
Снова здравствуйте. Я напоминаю, что в эфире программа «Человек культурный». Меня зовут Анна Букатова. Эта программа посвящена спектаклю «Черный монах» Коми Пермяцкого драматического театра, тому спектаклю, что в прошлом сезоне был выдвинут на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска». Удивительно то, что театр такого маленького города попал в список номинантов наравне с серьезными и хорошо знакомыми экспертом «Золотой маски» пермскими театрами, театром-театром и театром оперы и балета. Кудымкарский «Черный монах» претендовал на победу в 5 номинациях. Его же горячо обсуждали зрители и местные критики. Как я уже говорила, многое сегодня говорит о том, что это один из тех спектаклей, созданных в Пермском крае, что стоит увидеть. Поэтому я решила пообщаться с его создателями. В первых 2 частях программы говорили мы с режиссером Верой Поповой. А в этой части предлагаю вашему вниманию запись интервью с Андреем Майбуровым, исполнителем роли «Черного монаха». Встреча с ним случилась уже в Березняках в рамках нового театрального фестиваля Пермского края «Камский», где кудымкарский «Черный монах» был представлен в программе как один из лучших спектаклей драматического театра имени Горького, созданных за 2018 год. Добавлю, что в день показа спектакля актер отмечал свой день рождения.
Андрей, хочется спросить, каково это отмечать день рождения на сцене?
Это было приятно сегодня, потому что обычно бывает, что мы все в свой день рождения работаем. Ну, не бывает такого, что у нас выходной там или как бы. Но и ваши зрители, и сегодня коллеги Березняковского театра удивили, что поздравляют. Сегодня даже в соцсетях у них где-то что-то появилось, что то-то, то-то. И участник спектакля Андрей Майбуров с днем рождения. Приятно.
Такое бывает редко?
Раз в год.
Серьезно? Никогда такого до этого не было.
А почему? Дома так же случается. И коллеги поздравляют, и бывает, что в день спектакля тоже стоит в день рождения. Поэтому бывает так.
Андрей, для всего Пермского края, для нас, пермяков, для березняковцев, для кудымкарцев, этот спектакль действительно нечто особенное, потому что не так часто театры малых городов номинируются на «Золотую маску». Хочется узнать, что этот спектакль, чем этот спектакль стал именно для вас?
Ну, во-первых, это была очень теплая душевная работа. Подобрался такой актерский ансамбль, с которым работать очень легко. Все друг друга, как бы, поддержка, помощь. режиссер дала очень много. Ну, работать было интересно. Ну и опять же, что этот спектакль номинирован был на «Золотую маску», поездка в Москву из Кудымкера. Мы отыграли там два спектакля, и зрители сказали, что даже то, что вы попали, даже то, что вы попали как бы в номинацию, для это очень круто. У нас получал художественный руководитель театра, получал «Золотую маску». Ну и вот и ну, давно не было ничего такого как бы широкого в таком смысле. Ну и вот поездка, этот спектакль, да, показала, что есть в нашем театре достойные работы, и мы можем показать, что на уровне еще.
Но это был все-таки приглашенный режиссер. Хочется узнать, как вам с ним работалось.
Эта работа началась с того, что была творческая лаборатория, когда приезжали режиссеры с разных городов. И по эскизу вот Веры Поповой, она тогда победила в этой лаборатории, и взяли вот ее спектакль. Ну, она очень хорошая. Прям, ну,
в чем?
Ну, такой человек, как будто бы, ну, мы знакомы там очень много. Она. И способ работы очень интересный, потому что, в принципе, все как бы делают сами, а она дает так только небольшое направление, и складывается такое ощущение, что ты как будто бы сделал сам, но под ее четким руководством. Вот так получилось.
Я знаю, что этот спектакль «Кудымкерцы», ну, в большинстве своем не приняли. Когда состоялась премьера, и пресса ваша писала, и зрители говорили, что это нечто странное, ну, и нам трудно понимаем, непривычное.
Ну, среди моих знакомых есть люди, которые в первый раз, ну, тоже как-то настороженно к нему отнеслись, потому что не зная Чехова, ну, не зная произведения, пришли, посмотрели. Не читая «Черного монаха». И просто у них было такое состояние, ведь, может быть, они чего-то не понимали. А потом вот, сходив 1-2 раза, люди подходят и говорят, что, ну, действительно, с первого раза ты, может, что-то не понимаешь. Если ты не прочитал, ты еще что-то не понимаешь. И многие, перечитав и придя второй раз, говорят, что да, если бы я не пришел еще раз, то, может быть, я что-то не понял. Может быть, из-за этого люди... Может, настроение у них было какое-то, ну, не такое. Там, опять же, это же спектакль такой, ну, неувеселительный, над которым надо думать. А может быть, зритель хотел увидеть что-то легкое, простое. Ну.
По-вашему, как сегодня? Вот многие режиссеры, с которыми я общалась, говорят, что сегодня театр должен все-таки учить. Развлекательная функция отходит совершенно на второй план. Как по-вашему, сегодня что есть театр?
Ну, театр такая сложная штука.
Учить или развлекать?
Нет. Самое главное, это, конечно же, учить. Потому что даже развлекательный спектакль должен что-то нам дать понять. Мы все равно не должны ходить в театр для того, чтобы просто отдохнуть, повеселиться. Да, можно и отдохнуть, и повеселиться, и взять что-то от этого, увидеть что-то какое-то, то, что хотел человек, хотел показать этим. А какие артисты были сегодня? Были они такие, как в прошлый раз или не в прошлый раз?
Для этого что-то смотреть. Надо знать.
Ну, наверное, вот поэтому и в маленьком городе проще. Нас многие кто знают, и поэтому они видят, смотрят. И потом многие пишут, говорят, обсуждают, рассказывают, что вот смотрели то-то. Хорошо. Еще хочется чего-нибудь другого.
Вы отслеживаете комментарии в интернете, вот какие-то посты?
Есть сейчас, ну, из-за того, что все это так очень сильно развивается. Да, после спектакля иногда бывает, что появляется чей-то комментарий. И, конечно, очень интересно посмотреть, что люди пишут.
Реагируете на негатив? Остро?
Наверное, чаще всего нет.
Ну, просто неужели там не задевает ничего?
Задевает, но не хочется вступать в какую-то полемику. Там. Это же мнение человека. И очень еще интересно бывает почитать книгу отзывов после спектакля. Если есть возможность, то, я думаю, многие артисты подходят и перелистывают страницы, ищут свой спектакль, которым они заняты, и читают. Потому что очень часто там бывают хорошие, положительные, ну, прям эмоционально подкрашенные чувства человека, который только что что-то посмотрел для него интересное.
Опишите, пожалуйста, вот чем отличается принципиально работа молодого, можно сказать, столичного режиссера и работа вашего художественного руководителя, режиссера, к которому вы привыкли, который старше, который, может быть, ну, там, опирается на другую школу?
Ну, на мой взгляд, есть такое, что из-за того, что они из больших городов, у них есть, они много видят. Они много видят, они очень много знают, они видят своих коллег, режиссеров других. И из-за этого в них есть такое хорошее чувство тона, что ли, когда они знают, чего хочет зритель. Они знают, какие сейчас там тенденции сейчас
театра. Ну, вот я общалась с режиссером с этим. Она сказала, что абсолютно не ориентируется на зрителя. Она даже боится, что он ее не поймет. И когда вот у вас была премьера, открытие сезона, она боялась, что вот, как он отреагирует и прочее. То есть на зрителя, в общем-то, не ориентируется. Тут в чем-то другом дело.
Ну, как тоже ведь... Думаю, что почему-то же спектакль рождается именно в этом городе, в этом театре с этими артистами. Конечно, она, наверное, больше пыталась что-то из себя привнести, показать и найти того зрителя, который поймет это, на мой взгляд, потому что мы сыграли только 2 спектакля, вот еще бы... Еще,
это уже,
слушай, еще,
это
еще уже... несколько, и вот тогда мы только поймем. Потому что очень часто на премьерные спектакли ходят более такие театральные зрители, которые часто посещают театр, они всегда этого ждут, и вот хочется еще немножко спектаклей поиграть, когда придут... Может быть, более молодые люди, может, те, кто не очень часто театр посещает, и узнать вот их мнение. Тогда, мне кажется, вот случится то самое, смогли мы чего-то добиться или нет.
Но вам хочется и второе, и третье. Это говорит о том, что вам хочется с ней работать.
Я говорю, из-за того, что процесс очень был такой легкий, не легкий не в том смысле, а в человеческих отношениях, в понимании, в пристройках друг к другу. И из-за этого хочется работать с такими людьми. Потому что они же разные бывают. У всех свой подход. А вот у нее вот такой человеческий подход. Вокруг нее собралась вот такая небольшая команда артистов. Некоторые из них заняты. Вот сегодня были в спектакле. Кто-то вот из тех, кто сегодня был на премьере с ней тоже.
Надо сказать, ну, просто чтобы вам было приятно, она когда давала интервью, мне сказала, что ей работать с артистами не из столиц, конкретно с вашей труппой, намного приятнее, чем со столичными артистами.
Это приятно, очень приятно такое
слышать. Скажите, пожалуйста, а вот что для вас вот этот образ черного монаха сегодня? Все-таки кто-то говорит, это что-то от черта, кто-то говорит, это что-то божественное. Вот для вас это что за герой?
Вот лично для меня... Это что-то тоже непонятное, потому что очень трудно уловить вот эту какую-то тонкую нить, там, связь какую-то с главным героем. Мы просто пытались идти от автора, пытались понять, что в главном герое, в Андрее Коврине есть, чего он хочет, и пытались просто найти какую-то его небольшую противоположность, что ли. Не знаю, не в действиях, а больше, наверное, в мыслях каких-то. То, чего человек иногда боится сам сказать, но чувствуя, что у него есть вот какая-то такая визуальная визуализация его какого-то внутреннего состояния, наверное, вот из-за каких-то диалогов с ним, то какой вот он? Тоже непонятно.
Не, но все-таки это болезнь или это альтер-эго, это какая-то такая его второе «я»?
Наверное, такое пограничное состояние, когда если вот второе «я», наверное, оно не настолько должно быть ярко было выражено. Если это его эго, то оно должно, наверное, было быть более насыщенным каких-то в действиях, в поступках. Наверное, какое-то пограничное состояние, когда ты, как, может, раздвоен, когда там мысли, чувства ты какие-то шаткие такие, может быть, не совсем понятные, может, из-за этого рождается, когда ты просишь, может, там, совет, помощь, там, или просто человека хочешь, чтобы он выслушал тебя, может, что-то из этого.
Со стороны вашего героя вы больше поддерживаете героя или его жену?
Ну, так получилось, что если смотреть спектакль, то
если
получается...
Если со стороны актера Андрея Майборова, так.
То, конечно, мне больше жалко тех людей, которые его окружают.
Семью.
Да, потому что это люди, которые действительно были открыты к нему, добры. И в связи с такими вот ситуацией, такой его пограничного какого-то странного состояния, они оказались просто заложниками этой ситуации. Оказалось, что получается, что их жалко становится из-за того, что рядом с ними такой человек.
А герою не жалко? По идее, жил бы он один, не пил бы это молоко, верил бы в свою гениальность и был бы тем самым гениальным человеком, который защищал диссертации, становился ученым более высокого класса и развивался и общался бы со своим этим черным монахом и был бы счастлив.
Был бы счастлив, был один. Не знаю, наверное, больше жалко их, потому что они хорошие, добрые такие были, открытые к нему. Так вот случилось, что ли.
Что тогда, по-вашему, талантливый человек, гениальный, если можно так сказать? Потому что говорят, что пока человек верит в свою какую-то вот гениальность, в кавычках, он развивается, и он, вот пока есть эта вера в себя, он живет и творит. Когда этого нет, когда он этого лишается по каким-либо причинам, он становится посредственностью. Вот по-вашему, вот по идее, некоторые считают, что так случилось вот с главным героем. По-вашему, гениальный человек – это он может быть семьянином или что это за персонаж?
Такой вопрос. Гениальный человек. Может быть, где-то человек, который...
Находит какой-то...
Я не знаю.
Не знаю?
Правда.
Может быть, из-за того, что...
Может быть, не встречался такой прям гениальный человек, и трудно представить, вот какой он. Если был пример, был бы из моих знакомых кто-то гениален там в музыке, в сочинительстве, тогда бы я сказал, вот гениальный человек, вот он примерно такой,
А если отталкиваться от вашего героя? Был себе такой замечательный парень, женился, и все пропало. Если бы он остался одиноким, под ручку со своим черным монахом, по-вашему, он бы развивался, продолжал быть кем-то, становиться кем-то большим?
Мне кажется, на мой взгляд, это был какой-то тупиковый, мне кажется, момент, потому что они нужны были ему для того, чтобы поддерживать свое какое-то вот это внутреннее самочувствие. И если бы он остался, например, только со своей половиной, с черным монахом своим, наверное, чего-то все равно им стало не хватать, наверное. Надо было бы чем-то себя поддерживать, подкармливать свое там внутреннее состояние. Это, мне кажется, автор и писал вот о таком... что такие люди, в принципе, идут по одному такому какому-то уже, может быть, определенному пути, когда есть у них этап какого-то развития, этап какой-то прям выдающейся гениальности, когда они могут творить, что-то делать, они импульсивные, энергичные, они работают. И потом, мне кажется, вот у многих есть какой-то вот этот этап... неустойчивости. Ну и потом, в принципе, все это приводит к тому, что они либо заканчивают там жизнь самоубийством из-за того, что не могут так жить, или они просто сходят с ума, или отказываются от всего этого в пользу простой, обыденной, может быть, жизни без изюминки какой-то.
Уважаемые радиослушатели, на этом все. Меня зовут Анна Букатова. Это была программа «Человек культурный». Спасибо вам за внимание и хорошего дня.